Посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
30 лет назад, 27 сентября, завершилась операция по освобождению Сухума от грузинских войск. После ожесточенных боев, которые длились 11 дней, абхазские войска вошли в столицу и водрузили флаг Республики Абхазия на здание Совмина. Как удалось победить в такой неравной борьбе и куда сейчас движется Абхазия, об этом будем говорить с директором Центра стратегических исследований при президенте Вячеславом Чирикба. Вячеслав Андреевич у нас в студии. Приветствую. И с праздником вас.
С праздником всех граждан Абхазии.
Вячеслав Андреевич, сегодня мы говорим о победе, о том, какой ценой она далась, как вообще эта удивительная история случилась с абхазским народом, как абхазский народ смог воссоздать свою государственность, и 30 лет мы существуем в независимой, живем в независимой стране. Давайте поговорим вообще о предыстории этой победы, как все начиналось. И можно было ли сейчас... спорят, рассуждают, можно было ли избежать войны и добиться каким-то другим путем независимости?
Можно сказать, что нельзя было добиться другим путем. Хотя, может быть, я и не прав, потому что если посмотреть на период конца вот, существования Советского Союза, все-таки был принят закон Верховного Совета СССР о том, что автономная республика имеет право оставаться в составе реформированного СССР в случае, если Союзная Республика выходит из Советского Союза. Вот это действительно был бы шанс, если бы Грузия вышла бы тогда, да, законным путем. И тогда бы Абхазия имела все основания бескровно вот, остаться в составе Советского Союза в качестве Союзной Республики уже. Очень большой шанс был, но, к сожалению, вот ГКЧП, путч в Москве, он все карты разрушил, и началось лавинообразное разрушение Советского Союза, которое довершилось вот в Беловежской пуще. Три президента России, Белоруссии и Украины самовольно практически, невзирая на результаты референдума, да, 17 марта 1991 года о сохранении Советского Союза, они разрушили это огромное государство. Три человека практически. И это, конечно, поставило крест на мечте абхазов о мирном отделение от Грузии. Но я помню вот эти... находился здесь, естественно. Мы видели, что ситуация накалялась. Вот, к сожалению, грузинский национальный проект, он был нацелен на создание такого моноэтнического государства Грузия для грузин. Это не просто метафора. Это произносилось Гамсахурдия на митингах многочисленных. Грузия для грузин. В стране, которая... Ну, Республика Грузия, которая... проживало более 30% негрузинского населения. Если не считать еще, что и были еще мигрелы и сваны, которые тоже не были, по сути, грузинами, но вот были с такими частями этой как бы, новой, как бы, нарождающейся нации грузинской. И поэтому, конечно, все шло только к конфронтации. Я помню, что лидеры абхазского движения тогда делали все, чтобы не поддаться на провокации. Их было очень много. Вот гвардейцы были здесь, бесчинствовали в Абхазии, вот в Сухуме, в Гагре, в других местах. И были провокации, там, избивали людей наших, кого-то убили. И все-таки и Владислав Арзин, я помню, просто устно обращался к нашим людям, чтобы они не поддавались, не давали повод для провокации, для того, чтобы не было вооруженного столкновения на большом уровне. И тем не менее, видите, это произошло. Вот, хотя были связи, были переговоры, были. И еще 13 значит, августа Владислав Арзин позвонил Шеварднадзе и спросил его, чтобы войска были посланы в Мигрелию, вот с какой-то целью там. Он спросил, не будет ли так, что войска после мигрели окажутся в Абхазии. И тот ему сказал, это просто Владислав Арзин мне сам говорил в интервью, что это исключено, сказал Шеварднадзе. И через два дня грузинские войска были в Абхазии. То есть он, ну, было такое...
Что, кстати, происходило потом не раз тоже, обещания не выполнялись.
Абсолютно. Это коварный противник, это лживый противник, который вот доверять нельзя, тогда нельзя было и сейчас нельзя. Ни в коем случае,
ну,
конечно.
Вот националистических настроений грузин,
да,
к сожалению,
вот этот яд
деться.
Национализма, конечно. То есть можно сказать, что грузинскую СССР, вот прежнюю, разрушил не абхазский сепаратизм и не какие-то происки России, скажем, то, что они утверждают, а грузинский национализм разрушил единую страну. Можно было создать национальный проект, основан на уважении всех проживающих в этом вот государстве народов. Можно было, с учетом их исторических особенностей, языковых, культурных, как-то можно было найти модус вивенди. Вот. И, кстати, абхазское руководство тогда не ставило вопрос о выходе из Грузии. Оно просто настаивало на равной субъектности, чтобы Абхазия была, по крайней мере, обладала внутренним суверенитетом, чтобы мы свои собственные дела решали сами, без указки из Тбилиси, откуда это еще. Но это показалось неприемлемым для Грузии, к сожалению. Сейчас-то они говорят такие широкие фразы, что вот мы готовы на все, но тем не менее, все-таки даже сейчас не произносит слово «федерация», не говоря уже «конфедерация», понимаете, даже сейчас, уже через 30 лет. То есть, в общем-то, к сожалению, вот как к сожалению, потому что это привело к жертвам, поэтому, к сожалению, с абхазской стороны, что ли, это огромный удар, конечно, наша молодежь, цвет абхазской нации погибли, вот, и грузины тоже пострадали, естественно. И беженцы, конечно, создали
сюда проблемы. Ну, учитывая численность абхазского этноса, конечно, потери...
Несоизмеримы. То есть, в общем-то, хотя были, все-таки были возможности избежать конфликта и, с одной стороны, выйти из Грузии, если такая цель была бы, мирным путем, не получилось из-за ГКЧП, а затем просто Грузия не предоставила для общества привлекательную модель сосуществования, как, скажем, Швейцария. Вот когда находишься в Швейцарии, там уже французская часть, немецкая часть, находишься в швейцарской, в французской части, ты не понимаешь, что там другой язык, государственный, немецкий, его нигде не видно, не слышно. И то же самое, наоборот, находится в Берне, столице, и там царствует немецкий язык. То есть можно было создать теоретические государства, которые бы уважало бы права всех проживающих там, значит, без иерархических, знаете, вот кто выше, кто ниже, кто больше, кто меньше. И тем не менее не пошли этому пути, к сожалению, Грузия, грузинские правители. И получился вообще не только конфликт, но и война получилась, широкомасштабная война. Вот. И здесь уже вопрос, конечно, только восхищение вызывает действия Абхазии, абхазского народа. По степени сплоченности, организованности, он, конечно, показал чудеса на самом деле. Вот такого никто не ожидал, что такая небольшая нация может сплотиться настолько, как мощный кулак.
Ну, надо сказать, что подготовительная работа вообще началась еще до начала войны. И Владислав Арзенба, который сделал упор на диаспору, его встречи мы видим сейчас тоже эти кадры архивной хроники, архива, где он встречается с диаспорой задолго до начала войны. Эта работа, идеологическая работа, она началась.
Ну, здесь несколько очень важных аспектов. Во-первых, отношения с Россией были хорошие, продолжали оставаться хорошими на самом деле, это очень важно. Вот, были контакты с руководством на разных уровнях. Кроме того, значит, абхазская диаспора, конечно, очень важный политический момент. И огромное значение имело, стратегическое значение имело связи с Северным Кавказом, конечно же, который был и остается нашим союзником и нашим стратегическим партнером таким. Ну вот, так сказать, это наши кровные братья, это наши по языку, по крови, по культуре, по обычаям наши кровные братья. Поэтому вот я считаю, что это нужно укреплять вот эти направления, российская диаспора и Северный Кавказ, как часть российского направления. Это, я думаю, что залог вот нашей безопасности.
Но главным фактором все-таки оставался распад Советского Союза. Есть мнение историков, которые считают, что тогда Россию и Абхазию рассматривали как сферу влияния России, поэтому Запад после распада не так активно вмешивался, может быть, в дела такие Грузии, России, Абхазии.
На самом деле, во время войны, вот в течение войны, Запад был достаточно пассивен, потому что плохо знали ситуацию, на самом деле. Они только поняли, что в России, в СССР не только русские живут, они думали, что все это русские, понимаете? Очень плохо знали, кроме специалистов таких. И поэтому, пока они разбирались, в общем-то, уже время шло, уже ситуация развивалась стремительно. Они понимали, что только Россия обладает и опытом, и контактами, и связями, и возможностями, и военными, и финансами, чтобы ситуацию все-таки как-то вот, ну, вот контролировать, то с точки зрения недопущения больших каких эскалаций конфликтов. И поэтому не зря, что вот, когда был миротворческий контингент, был вот по границе, да, между Абхазией и Грузией размещен, в основном российские миротворцы были, потому что все остальные отказались подавать свои военно-ушевые силы. Это далекий регион, который они не знали и, в принципе, мало интереса к ним испытывали. Вот, и давали пальму первенства России, как традиционно, знающий этот регион, имеющий контакты, связи и уважение свое влияние.
Ну, Запад тоже тогда не рассчитывал на какое-то укрепление России, развал произошел, парад суверенитетов.
Ну, к сожалению, Запад, такое было ощущение, что действительно, что уже это все окончательные результаты, что ничего другого быть не может. Запад победил в холодной войне, как бы, хотя это, конечно, было...
Почивал на лаврах.
Иллюзия, да, иллюзия была. Вот, и, в общем-то, и кроме того, все-таки далекий регион. Только когда уже стала вот нефть появиться как фактор, да, вот в Азербайджане, там, вот в Казахстане, газ, эти факторы стали уже важными для Запада, для США, для Запада, и тогда уже стали больше внимания оказывать, и уже появились уже действительно специалисты, и кадры, которые занимались как раз этим Кавказом, вот этими всеми комплексами. Тогда, сейчас уже, конечно, ситуация другая, после этих переговоров и в Женеве, и в других местах, конечно, и Евросоюз, и ООН, и США знают ситуацию великолепно. Деталях. И поэтому здесь уже как бы нельзя говорить о том, что вот было раньше, когда, лет 30 назад. Тогда все это находилось только в таком состоянии такого узнавания вот этого мира постсоветского, да, и естественно, мало кто разбирался в этом.
Ну, и эта ситуация, абхазы воспользовались. Но, тем не менее, можно ли назвать победу абхазского народа случайной?
Случайной победы вообще-то, я думаю, не бывает, да. Это результат, во-первых, героизма народа, самопожертвования народа. Иначе ничего не получилось бы. Кроме того, это было и... Все-таки у нас были очень сильные руководители. Это огромный фактор победы. Очень сильные, очень дипломатичные, очень тонкие. Ласлав Арзан был не просто выдающимся политическим деятелем, он оказался и великолепным и дипломатом, и военачальником. Вот, сплотил народ. Ведь не только абхазы, но и другие народы Абхазии, ну, кроме грузин, поддержали нашу борьбу. И армяне, русская община, армянская община, греки. Ну, кроме того, даже грузины. Целый ряд грузин, которые воевали, есть герои войны есть, герои Абхазии есть, тоже поддержали справедливую борьбу абхазского народа за, вот, за свое существование практически. Целый ряд факторов привело к этой победе, но можно сказать о том, что, конечно, один из факторов был то, что в Грузии не было боеспособной армии. Все-таки, кроме вот, России, Украины и Белоруссии, в СССР не было армии, республик. Это все создавалось так вот из ветеранов Афганистана, каких-то там милицейских сил и так далее. Потом дисциплина была очень на низком уровне. И мотивация была, конечно. Вот, огромная разница мотивации вот, абхазских бойцов, бойцов абхазской армии разной национальности. И грузинских бойцов. Хотя они тоже воевали очень храбро, тем не менее, мотивация другая. Они пришли на другую землю, понимаете? И внутренне чувствовали, что они неправы. Это тоже давало им какое-то все-таки нам преимущество. Мы за свою землю сражались. Помощь была огромная со стороны Северного Кавказа, поскольку значит, там к нам пришли в первые дни войны практически вооруженные, имеющие опыт войны в Афганистане и других местах. Вот наши братья, адыги, чеченцы, абазины. Осетины, дагестанцы в каком-то количестве. И эта война стала общекавказской практически, войной Кавказа, да, против вот, несправедливости, в защиту малого народа. Так она воспринималась, как борьба с несправедливостью. И особенно в первый период вот, северокавказцы сыграли огромную роль в поднятии боевого духа абхазской армии, поскольку мы чувствовали себя изолированными, брошенными всеми. Вот, и, ну, потом уже после тоже какого-то периода стало меняться, и ситуация стала переходить на нашу сторону. И замечательный успех в Гагре был, конечно, который окрылил всех нас, в общем-то. Даже говорят, что если было бы было вооружение хорошее, могли бы еще тогда и Сухум взять. Ну, силы были, конечно, истощены борьбой за Гагры. Конечно, нас было мало армии, тем не менее. Борьба значит, за Гагру оказалась вообще замечательной и была предвестником Великой Победы. А потом уже Сухум, вот сегодня мы празднуем этот день, замечательная победа, к сожалению, очень кровавая, очень много там жертв было, очень много тяжелых потерь. И тем не менее, после Сухума уже, можно сказать, что Абхазия была освобождена, поскольку уже противник дрогнул, он потерял моральный, так сказать, дух и бежал практически через Кадорское ущелье, увлекая за собой гражданское грузинское население. И практически после Сухума уже серьезных боев не было ни в уже там, в Гулевском районе, ни в Ачинчинском районе, ни в Гальском районе. Вот, так что это действительно была блестящая победа абхазских войск. Абхазия восстановила свой суверенитет, Абхазия восстановила свою государственность, которая была признана затем Российской Федерацией, другими странами. И я думаю, что это, ну, великая победа, и кроме того, она символическая победа. Абхазия всегда была государством в той или иной форме, и вот после, вот, можно сказать, после начала 19 века мы вновь восстановили свою независимую государственность. Это, я думаю,
в чем-то и результат
вот борьбы нашего народа, да.
Но сейчас многие, да, рассуждают о том, получилось, не получилось в мирное время построить демократическое государство на прочных основах, но тем не менее вот главные атрибуты государства – территория, власть, народ – главные атрибуты у страны есть. И, ну, институты, насколько эффективно они работают, конечно, это такое движение вперед, которое, конечно, нужно усиливать. Но как вы оцениваете вот эти параметры?
Я считаю, что вообще вот с конца войны, 30 лет назад, до сегодняшнего дня, это все-таки история успеха. При всем том, что есть, конечно, и то, о чем можно критиковать, можно сказать, что может быть лучше сделать, это история успеха. Абхазский народ, народ Абхазии создал функционирующее, действующее государство, ответственное государство. Это государство демократическое, у нас свободные выборы, смена власти, свобода слова, печати. Вот. Я думаю, что мы живем в свободной стране, это очень важно. А мы не хотим менять вот такой режим, да, демократический режим, режим на нечто другое. Нам он очень естественен для всего народа, естественно, такой вот свободный режим, когда люди выражают свое мнение, даже вот как бы вот если они недовольны чем-то, да. Конечно, две проблемы, конечно, есть. Это проблема, конечно, остается проблема безопасности, конечно, но хотя после подписание соглашения с Российской Федерацией, которое является гарантом нашей безопасности, стабильности и независимости, мы можем себя чувствовать спокойно. Это очень важно. Вот. И тем не менее, еще, конечно, необходимо содержать боеспособную армию, потому что это необходимо для в наших условиях, когда Грузия претендует на территорию Абхазии все еще, вот, и имеет для этого силы, чтобы проблемы создать у нас. Кроме того, я думаю, что еще второй аспект является продовольственная безопасность. Все-таки мы слишком зависим от импорта продовольствия. И это касается и нашего населения, и то, что мы вынуждены наших гостей многочисленных кормить также тем, что вот мы закупаем за рубежом. Это Россия, это Турция.
Абхазия потеряла статус аграрной страны, которая она была когда-то.
Традиционно всегда была аграрной страной, и она потеряла статус, что очень, конечно, то есть помидоры, огурцы, другие продукты питания.
Кукурузу.
Все, кукуруза, окут, все завозится. Это, конечно, никогда такого не было. Это, как сказать, то, чем мы не можем гордиться, конечно же. Хотя у нас есть сельское, у нас есть и министерство целое, да, но однако все-таки это важнейшая особенность, важнейшая часть нашей безопасности, продовольственной безопасности. Вот, вот эпидемия ковида показала, да, как мы зависим от все-таки
чувствительная отрасль, которая...
От внешней помощи, да.
Образующая.
И не дай бог, если что-то такое будет, какие-то катаклизмы, мы должны пытаться иметь возможность сами себя прокормить, в конце концов. Нельзя же все закупать, да, вот до последней, как его, последней, как сказать, стручка фасоли там или, значит, булки хлеба. Надо все, ну, какие-то вещи надо создавать самим. Это, я думаю, что одна из составляющих безопасности Абхазии.
Но, тем не менее, пока что мы видим тенденцию же к тому, что экспорт только увеличивается.
К сожалению, у нас, это, конечно, ясно, что локомотивом экономики является туризм. Да? Однако нельзя класть яйца в одну корзину. Надо обязательно диверсифицировать экономику, развивать разрабатывающую промышленность, строительную промышленность. Все закупается, правда же? Даже стройматериалы и те закупаются. У нас огромная, Абхазия очень богатая страна ресурсами. Вот надо как бы здесь... Вот когда говорим о инвестициях, не только апартаменты, там, об этом говорить, и о отелях, но надо говорить о развитии все-таки добывающей промышленности, какие-то обрабатывающие промышленности, чтобы мы сами что-то могли делать. Не только экспортировать, но и для Абхазии это большая строительная площадка сейчас. Все строятся, ну, и все закупается, к сожалению. Вот часть денег, которые оставали бы здесь, они уходят опять за рубеж. И поэтому это огромная проблема, я считаю, что после проблем безопасности все-таки продовольственная безопасность, да, и вот развитие
производства,
это все-таки важнейшая задача нашего государства на этом этапе. Вот, к сожалению, мы ударились слишком в туризм. Это все-таки, мне кажется, слишком
опасно,
учитывая все-таки сложную международную обстановку и нахождение наше на очень таком чувствительном участке, да, вот, пресечение интересов великих держав перед шеей Кавказки. Я думаю, что здесь нужно обязательно подумать о продовольственной безопасности и о развитии собственного производства, чтобы мы максимально снизит зависимость от внешних поставок.
Вячеслав Андреевич, а если говорить о политическом векторе развития? Фазиль Искандер говорил о себе: я русский писатель, но певец Абхазии. Эта культурная привязка, она имеет большое значение для абхазов. И здесь в Абхазии хорошо понимают, что связь с Россией — это не только географическая, геополитическая, так сказать, данность. Но, тем не менее, вот в самые тяжелые послевоенные годы, когда Абхазия переживала и блокаду, и санкции, и предложения различных, от различных стран, сил, ну, обсуждения статуса Абхазии, да, ну, Абхазия выстояла, поддержала вот эту идею своей независимости и дальше. И вектор все-таки Россия. Как вы на это смотрите? Дальше может ли что-то измениться?
Ну, это естественно. Это география. Наш сосед, Российская Федерация. Но, кроме того, и нас связывает столько много общих уз. Это и до Советского Союза, и...
Ну, удивительно, что в условиях блокады период. Абхазия всегда смотрела в сторону России.
Да, конечно же. Потому что это наш цивилизационный выбор, совершенно очевидно. Это не юг, это не запад, это не восток. Это Российская Федерация, естественный союзник, и как великая культура, огромная экономика, мощнейшая экономика, и как... там, где наши братья проживают. Это здесь все очень связано. Сейчас вот более 200 договоров я слышал. Вот, читал, что между Россией и Абхазией. Вот, с них основополагающие договоры о дружбе, сотрудничестве, военной помощи. Вот, то есть Россия — это и безопасность, это и стабильность, это и возможность развиваться Абхазии как государство. Потому что кроме России ни одно другое государство не способно предоставить Абхазии такие гарантии безопасности и гарантии вот, независимого существования. Поэтому здесь выбор, как сказать, здесь, можно сказать, дискуссии здесь быть не может. Я думаю, что нам необходимо укреплять наши отношения и делать все, чтобы они были бесконфликтными. Это тоже как бы требует усилий, правда же? Бывают какие-то ситуации, когда нужно какие-то вещи решать. И тем не менее, я думаю, что в духе доброжелательности, взаимного уважения, я думаю, что все проблемы, если они есть, их немного на самом деле, можно прекрасно решать, и они будут решены, естественно. Вот, я думаю, что здесь дискуссий вообще никаких и нету, поскольку совершенно очевидно, что Россия является главнейшим стратегическим партнером Абхазии. Связано мы с Россией огромное число уз политических, экономических, культурных, человеческих. Здесь как бы все очень гармонично и взаимосвязано.
А национальная идея, вот мы начали разговор с того, что общество объединило идея независимости тогда, и это один из факторов, который позволил победить в этой неравной борьбе. Но сейчас многие так растерянно говорят, что мы не знаем, что дальше, вот что нас всех объединяет, и поэтому и в обществе вот такие вот бывают иногда потрясения, что нет идеи общей. Как вы думаете, она все-таки есть или...
Ну, конечно, есть. Иначе зачем было создавать абхазское государство? Вот. Ведь государство не ради государства, правда же? Ради чего-то. А для чего? Ради сохранения, укрепления абхазского этноса и всех народов, живущих в Абхазии, как единого организма, единого такой политической нацию, можно сказать, гражданскую нацию, которые могут быть абхазами, как гражданство, как этническая общность только, но и как гражданское общество. У нас очень много объединяет всех общин, живущих в Абхазии. Да, мы сейчас находимся, особенно сейчас, в периоде турбулентности, но она затрагивает многие страны мира и огромные тоже страны. Это период неуверенности, катаклизмов, социальных, военных, конфликтов и так далее. Это все внушает, конечно, людей неуверенность в завтрашнем дне, естественно. Тем не менее, идея есть, идея сделать наше общество экономически процветающим, культурно развитым, дать образование нашим детям, нашим внукам, сохранить нашу страну как единый организм. Здесь очень много целей, которые нас объединяют. И я думаю, здесь вообще проблемы отсутствия идеи не должно быть. Идея наша — сохранить наш уникальный организм, Республику Абхазия, народ Абхазии, как вот уникальный организм, часть мировой семьи народов. Уникальную с собственным
колоритом,
собственным лицом. Я думаю, это надо сохранить, это вообще мировое достояние, и мы должны его поддерживать для самих себя и для как часть мира.
Вячеслав Андреевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Еще раз поздравляю вас с праздником.
Спасибо вам, вас тоже поздравляю. И поздравляю весь народ Абхазии с великим праздником Победы.
А я напомню, с директором Центра стратегических исследований при президенте Вячеславом Чирикова говорили о том, как абхазскому народу удалось победить в Отечественной войне народа Абхазии, куда Абхазия движется сейчас.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».